Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Вот, может быть, вы сами атеист, вы не верите в христианскую веру, вы считаете ее ошибочной. Ну, самое время высказать, почему вы так считаете. Может быть, перед вами поставили вопрос атеиста, вы нашли, что ответить. Может быть, вам просто вот интересно задать вопрос, относящийся к спору между атеизмом и христианством. В любом случае, добро пожаловать. Вопросы можно задавать на нашем сайте theos.fm, и вы откроете этот сайт, и там будет внизу такая синяя полоска, и будет кнопка «Вопрос в студию». Вот можно вопрос в студию с большой легкостью отправить. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно писать мне напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто дает нам возможность выходить в эфир, потому что мы существуем благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей, и благодаря которым мы можем продолжать вещание. Вы можете поддержать нашу радиостанцию, там будет в углу нашего сайта кнопка «Поддержать». Вы можете поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худеев, Радио Теос», и первой же строчкой вам выдастся страничка моей вот этой вот передачи на Радио Теос. Но перейдем, собственно, к вопросам. Александр, атеисты говорят, что науку создали материалисты в античности и древнем Китае, а мусульмане и христиане просто паразитировали на этих знаниях. Помогите им ответить. Но тут надо просто перечитать школьные учебники. Много там у нас имен античных ученых или китайских ученых. Вот мы там откроем, мы там чьи имена найдем. У нас там будет Паскаль, Кеплер, Галилео, Ньютон, Бойль. Все христиане. Лавуазье, Декарт. Все христиане, причем не просто люди, принадлежащие к христианской культуре, а люди, по большей части, именно ревностные, живые христиане, которые высказывали, несомненно, ревностные религиозные убеждения. Вы знаете, прочитал, но еще дочитываю книжку Родни Старк «Во славу Божию, как монотеизм породил реформацию, научную революцию, охоту на ведьм, отмену рабства». Я не знаю, есть ли она в русском переводе, но вот он как раз составил таблицу целую вот, из основателей. Какие это были люди по своим религиозным убеждениям? Абсолютное большинство ярко выраженные верующие. Небольшая часть, конформисты, когда не очень понятно, человек лично верит или нет. То есть он не выступает против, не выступает за, он как-то так обходит вопрос. И один отчетливо неверующих очень мало, Лаплас, по-моему. То есть для того, чтобы убедиться в том, кто создал науку, которую мы знаем, достаточно открыть учебники школьной физики и химии. При этом древний Китай создал грандиозную цивилизацию, которая была во многих отношениях намного более продвинутой, чем европейская. То есть там в древнем Китае, например, человек мог занять государственную должность, потому что он хорошо сдал экзамены по конфуцианскому корпусу литературы. То есть теоретически любой простолюдин мог это сделать. Другое дело, что на практике, конечно, для того, чтобы сидеть, изучать всю эту литературу, у человека должно быть свободное время. И, конечно, в реальности это, скорее всего, выходцы не из крестьянских семей делали, но уже была такая возможность, когда чиновников, управляющий глаз подбирался по компетентности, а не по происхождению. государство китайское выясняло вопрос, надо ли регулировать рынок и в какой мере, надо ли удерживать цены на товары. Еще на рубеже эр, это вот очень-очень задолго до того, как вообще в христианском мире об этом задумались. Но науки вот эта грандиозная цивилизация не породила. При том, что вот много чего они породили. Они, люди-то, несомненно, талантливые. Развитая цивилизация, науки нет. В античном мире существовало наблюдение за природой. Но, понимаете, наука, она предполагает еще теоретическое осмысление. Она предполагает создание теорий, которые обладают предсказательной силой. Вот это началось только в христианском мире. И более того, по мере того, как тормозящее влияние греческой философии было преодолено. Как писали об этом, собственно, сами деятели научной революции. Ньютон, Галилей, Кеплер. Они верили в упорядоченность, в рациональность природы, в том, что в природе есть законы природы, потому что они верили в Создателя, который рационален, все расположил мерой, числом и весом, и все устроил разумно, что Вселенная логична, потому что за Вселенной стоит логос. Вот, опять-таки, я не смогу сейчас даже не вспомню. У меня просто лежит PDF-ка книги, где, собственно, подробно приводятся все эти цитаты, все это подробно рассказывается. Но факт тот, что в основании европейской науки лежит определенное представление о мироздании как о рационально упорядоченном. И это представление о рациональной упорядоченности мира, оно требует монотеизма, причем определенной формы монотеизма. Вот для язычника природные силы управляются богами и духами, которые ведут себя достаточно капризно, непредсказуемо. Поскольку это некий личностный агент, там предполагается, какой-то личный бог ветра, то вот как он-то нам будет дуть, это ну как ему в голову придет? Он достаточно капризный товарищ. И язычники живут в мире, ну как какие-нибудь бедные гаитяне до сих пор, они живут в мире, который является полностью иррациональным и непредсказуемым. И человеческий опыт, он, в общем-то, это подтверждает. Мало предсказуемо, что он тебя свалится в следующую минуту, ты не знаешь. И поэтому люди верили в таких вот, в то, что это духи. Некоторые из них пакостят, некоторые помогают, но очень все это непредсказуемо и хаотично. Монотеизм сказал, что нет никаких природных духов, что все создал Бог, и Бог создал Вселенную как огромный часовой механизм. Вот это представление о Вселенной как о часовом механизме появляется в XIII веке, и люди начинают воспринимать Вселенную как упорядоченную систему взаимосвязей, которые определяются законами, которые Бог установил. Но для этого нужен еще именно христианский монотеизм, потому что в исламе, который в исламском мире были, опять-таки, очень талантливые мыслители. Исламская цивилизация была блестящей цивилизацией, которая превосходила европейскую в средние века. То есть вот халифат – это была очень, очень крутая цивилизация в очень многих отношениях. Там правосудие было очень хорошо налажено, там, налоговая система. То есть это была, несомненно, блестящая цивилизация. Наука там чуть было не возникла. То есть там были центры учености, люди переводили Аристотеля на арабский, люди внимательно изучали греческое наследие, там в большом почете было занятие науками. Но потом возобладала та точка зрения, что теории, которые что-то предсказывают, они неблагоговейно претендуют на то, что ты можешь знать, что сделает Всевышний. Поскольку подчеркивается абсолютное всемогущество, абсолютная свобода Всевышнего, он может делать все, что хочет. Когда ты предсказываешь какие-то события в природе, ты начинаешь указывать Богу, что ему делать, это неблагочестиво, и поэтому наука заглохла потом в исламском мире. В христианском мире монотеизм, и при этом монотеизм, такой монотеизм завета, что Бог абсолютно верен своему слову, Бог установил закон, и Бог их поддерживает. И они остаются неизменными. Потому что Бог верен, надежен, рациональный. Мироздание растет современная наука. И то, что картина мира была именно такой у основателей европейской науки, выдающихся европейских ученых 16-17 веков. Это видно из их трудов. Конечно, чтобы вот нам это быстро ответить, это отослать наших атеистических оппонентов к школьным учебникам физики и химии. Много ли там кого-то еще, кроме христиан? При том, что, как вам сказать, это единственный фактор, христианство – это единственный фактор, который может что-то объяснить. В 19 веке или в 20-м даже, в первой половине 20 века европейцы верили в свое расовое превосходство, они верили, что они от природы умнее людей других цивилизаций, и поэтому они считали, что наука развилась у них, потому что они от природы умнее. Церковники только мешают. Ну, понятно, что это идея, которая справедливо уже похоронена. Нет, конечно, белая кожа не делает человека умнее. Это разница не в каких-то врожденных качествах, это разница в том, как складывалась, как развивалась цивилизация. И вот наука, она развилась именно в христианском мире, именно потому что христианский теизм, христианская вера в Бога создала предпосылки для развития этой науки. Так, Станислав опять нам пишет, что претензии по поводу отсутствия свободы воли относятся только к механистическому материализму, но к материализму диалектическому. Ну, я еще раз скажу. Диамат опирается на теорию отражения, согласно которой материя сама по себе активна, а не пассивна, как в механицизме. И поэтому не нуждается во внешнем источнике своего движения. Вы знаете, материализм любой, вот какой мы не возьмем материализм, он предполагает только один тип причинности. Любое событие, оно обусловлено предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Любой материализм. Если мы допускаем какую-то другую причинность, мы уже не материалисты. Мы уже дуалисты, по меньшей мере. И поэтому тут любая форма материализма, она предполагает, что любое событие имеет чисто материальную причинность, в том числе события в вашей голове. Это значит, что у вас нет свободной воли. Так. Создан по образу и подобию человек из Божьего народа. Любой человек, независимо от вероисповедания, создан по образу Божьему. Любой человек наделен Богом неким нестираемым, неуничтожимым достоинством и ценностью. Любой. Абсолютно любой. Принадлежность к Божьему народу предполагает, что человек пребывает в завете с Богом. То есть то, что человек живет жизнью веры и послушания. Это уже то, что не принадлежит всем людям. Все люди созданы по образу Божию, но не все люди пребывают в отношениях с Богом. Мы входим в отношения с Богом через Иисуса Христа. Мы становимся членами народа Божьего через Иисуса Христа. Так. Ага. Атеисты утверждают, что искусственный интеллект будет творить произведение картины еще лучше человека, просто им не хватает миллиарда лет. Мне кажется, суть искусства – получать эстетическое удовольствие самого творящего. Вы знаете, искусственный интеллект ничего не творит. Искусственный интеллект создан людьми. Он запрограммирован программистами. То есть он творит то, что ему люди запрограммировали делать. Некие непредсказуемые действия, которые он может совершать, они тоже являются результатом того, что он создан людьми. То есть искусственный интеллект, его особенность в том, что он искусственный. То есть если сравнивать человека с искусственным интеллектом, то, искусственный интеллект создан человеком, кто создал человека? Но, понимаете, проблема в том, что само понятие искусственного интеллекта, оно нас сбивает с толку. Алиса или Siri или другие аналогичные программы, они не обладают ничем похожим на интеллект. Ну, нет им еще похожего на интеллект, они могут имитировать до определенной степени, имитировать человеческую беседу. Но мы понимаем, что это имитация. Когда вы звоните, и вам приятный женский голос говорит: «Ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии». Вы понимаете, что никто с вами в этот момент не разговаривает, никакая личность. Что это просто автоматика, которая... Там когда-то записали голос, понятно, что сейчас никто с вами в общение не вступает. Вот искусственный интеллект, так называемый, это тоже, ну вот, это машина, которая имитирует некоторые аспекты поведения человека. Что касается создания произведения искусства, ну, как вам сказать, ну вот человек может рисовать кистью, человек может рисовать при помощи искусственного интеллекта, но рисует все равно человек. Я не уверен, что какие-то эстетически значимые произведения этот искусственный интеллект создал, не видел их пока что. Но в любом случае, он же, искусственный интеллект создан людьми, он является инструментом людей. Поэтому говорить о том, что искусственный интеллект чего-то творит, ну, это примерно так же, как сказать, что мой компьютер чего-то творит. Все-таки, наверное, это я пишу тексты на компьютере, а не компьютер сам по себе. А неверующие говорят, что нравственность менялась постоянно, и Библия не может быть не только учебником по естествознанию, но и описанием нравственности. Помогите ответить. Значит, нравственность не менялась, как вам сказать. Вот если почитать, допустим, такой нехристианский автор, языческий философ Сенека, «Нравственные письма к Луциле». Чего там изменилось за тысячелетия, которые прошли со времен Сенеки? Да ничего. Вот читаешь сейчас этого самого Сенеку, и вот как если бы он прям к тебе обращался. Абсолютно свежий текст. Там нет ничего такого, чтобы я вот читал у Сенеки и говорил бы, ну вот Сенека был дурак, а матерь умная. Нет, там ничего не изменилось с тех пор. И меняется образ жизни людей, меняются законы, меняются обычаи. Представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, оно не меняется. У людей могут быть худые обычаи, да, в каких-то культурах, но это не значит, что у них другая нравственность. Это значит, что они просто иногда себя безнравственно ведут. Что касается Библии, то менялось ли восприятие Бога в Библии? Менялось. Потому что Библия представляет собой постепенный процесс раскрытия Бога в человеческой истории. Бог открывается людям настолько, насколько они в состоянии его воспринять. И у Библии есть свой смысловой центр, это Иисус Христос. И Бога нам открывает прежде всего Иисус Христос. Все остальное в мире и в Библии, в частности, мы оцениваем с точки зрения Иисуса Христа. Поэтому Библия является абсолютным источником нравственности, если мы не пытаемся ее искусственно как-то исказить. Потому что там достаточно просто. Ты смотришь на Иисуса Христа, как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот Христос там дан в подражание. А там, если вы дергаете какие-то цитаты из Ветхого Завета, мы на это скажем, что Бог воплотился в Иисусе Христе. Христос нам есть, Христос для нас есть предмет подражания. И ничего лучшего, чем Христос сказал, человечество же еще не придумало. Вот ничего. Человечество тянется к тому, что Христос сказал, и это абсолютно недосягаемый образец сейчас. Вот сейчас еще люди очень далеки что-то другое открыть. И даже сейчас люди открыто или скрыто ссылаются на все того же Иисуса Христа. В этом отношении нравственность не менялась. Почему вы решили, что законы природы неизменны? А это принцип унеморфизм называется. Конечно, вопрос интересный. С чего мы взяли, что законы природы неизменны? Мы этого не знаем, строго говоря. Но наука исходит из принципа унеморфизма, что законы природы, законы физики у нас были те же самые миллиард лет назад, и они такие же и здесь, и в туманности Андромеды. Без этого допущения современная наука просто не работает. Это вот принцип унеморфизма. Отказаться от него значит отказаться от науки. Законов природы в современном понимании просто не существовало. Так, это не материя подчиняется законам природы, законы природы в виде регулярности подчиняются материи. Простите, я вас тогда не совсем понимаю, потому что что такое материя и как ей можно было бы подчиняться? Материя – это вот по определению ровно то, что подчиняется законам природы. У нее нет и не может быть какой-то своей воли. если христианство есть источник нравственности, почему христиане выступали против отмены рабства? Не выступали. На самом деле, христианство – это единственная цивилизация, в которой рабство было отменено добровольно. Единственное. Рабство – это абсолютно повсеместное явление вот везде. Как только оказывается, что человек может произвести несколько больше, чем ему нужно для прокормления, так сразу становится выгодным держать рабов, и рабов начинают держать. Ну, это сначала пленные, потому что вот когда человек попался, значит, в плен, ну, его можно убить, а можно его припахать, там можно его заставить огород копать. И как только выяснилось, что, вскопав огород, он прокормит себя и хозяина, оказалось, что рабов содержать выгодно, их стали содержать. В рабы люди попадали, и пленные, и обнищавшие соплеменники. То есть рабство – это институт, который возникает практически автоматом, возникает в любой цивилизации. Единственная цивилизация в мире, которая отменила рабство – это христианская цивилизация. Единственная. И отмена рабства произошла под несомненным сильным влиянием христиан. Вот в конце XVIII века работорговля была очень значительной частью экономики Великобритании. Вот это как сейчас нефтегаз. Вот пришел Уилберфорс со товарищами и начал возмущаться, что ну как же это так, вот нехорошо, что людей набивают в эти корабли работорговцев, что они там неделями лежат прикованные и в чудовищных совершенно условиях, там 20% помирает в среднем, что как мы это можем делать, мы же христианский народ. И он добился, не сразу, ему это было очень трудно, они там десятилетиями боролись, вели пропаганду, но в конце концов он добился запрета на работорговлю. Вот представьте себе, целая страна, государство отказывается, убирая значительную часть своей экономики, потому что решили, что это безнравственно, что это не угодно Богу. Такого не было нигде больше. То есть то, что вот в любом другом обществе деление людей на господ рабов рассматривалось как что-то от природы данное, что ну, это неизбежно, вот так жизнь устроена. Именно христианство принесло в мир идею, что люди обладают ценностью и достоинством вот независимо от их социального статуса, и, следовательно, рабы – это тоже люди. А попадает ли в рай некрещенный младенец? Если нет, то почему? Также, что произошло и происходит с людьми, до которых не дошло Слово Божие, туземцами, например, или индейцами до Колумба? Как они будут оцениваться, если у них не было возможности услышать Богу? Что касается некрещенных младенцев, куда они попадают, то были разные мнения в церкви, и многие считают, что попадают, поскольку Христос сказал: «Пустите детей, не препятствуйте их, им приходить ко мне». Но это вот тут разные существовали идеи на эту тему, и однозначного ответа в христианской традиции не сложилось. Что происходит с людьми, до которых не дошло Слово Божие? Опять-таки, Бог каждого человека судит индивидуально. Вот человек будет судим в соответствии с тем светом, который был ему доступен, в соответствии с тем решением, которое он принял в отношении того света, который был ему доступен. Вот мы можем вспомнить героев Ветхого Завета, которые не знали Христа, которые не знали еще того, что будет открыто в Новом Завете, но мы верим, что они спаслись крестной жертвой Спасителя, которого они еще не знали. То есть, в принципе, мы можем допустить мысль, что человек, который пребывал по независимым от него причинам в неведении Спасителя, крестной жертвой этого Спасителя может быть спасен, если он искал Бога. Но это, опять-таки, это вопрос личного суда Божия над конкретно вот этим человеком. Бог знает все его обстоятельства, Бог знает его ситуацию, Бог знает обстоятельства, в которых он находился. Бог – верховное существо, управляющее миром, дарующее любовь и закон. Сатана же – отец зла и лжи. Так тоже правят миром, учитывая обилие лжа, зла и лжи на каждом шагу, пишет Артур. Бог управляет. Значит, Священное Писание совершенно однозначно нам говорит, Бог управляет миром, и Бог согласно своим праведным целям создал людей и ангелов, обладающих свободной волей. То есть вот Бог так решил, что в мире должна быть свободная воля, потому что без свободной воли в мире не будет сознания, не будет любви, не будет... у нас людей просто не будет, и ангелов не будет, потому что человек без свободной воли – это уже не человек, что-то совсем другое. И люди, и ангелы злоупотребляют этой свободной волей для того, чтобы грешить. Бог в курсе этого, Бог в курсе. Бог знает все, что происходит, Бог знает все, что произойдет в будущем. Как сказано в Писании, «Склятвую, сказал Господь Саваоф, как я помыслю, так и будет, как я определил, так и состоится». Что все ухищрения дьявола, они обернутся только к его окончательному поражению. Ну, как мы читаем историю распятия, где дьявол подстрекает Иуду Искариота, чтобы он предал Спасителя. Дьявол подстрекает противников Иисуса, чтобы они добивались его смерти. Ну, добились они в итоге, но кончилось это тем, что через это совершилось искупление, и дьявол потерпел самое большое поражение. То есть Бог в итоге обратит все козни лукавого, все действия злых людей к осуществлению своих же планов. То есть в конечном итоге мирозданием управляет Бог, ни в коем случае не дьявол. Ответьте прямо, как вы понимаете теорию отражения? Если диалектический материализм признает свободу воли в своей трактовке, перестает он быть материализмом. Если материальный человек в диалектическом материализме по определению активно отражает окружающий мир, является ли он автором своих решений? Нет, конечно. Но как он может являться автором своих решений? И вообще, что значит активно отражать? Вот зеркало, оно не активно отражает. Оно ничего не отражает активно. Для того, чтобы активно, как сказать, любое событие в материалистической вселенной определяется предыдущим воздействием. Там, почему этот бильярдный шар закатился в лужу? Его стукнул другой шар. А почему его стукнул шар? Потому что по этому шару стукнули кии. А почему кии стукнул? Потому что в мозгу игрока произошли определенные электрохимические процессы. То есть все в том-то и дело, что в материалистической вселенной все пассивно. Все является, все движется только в результате воздействия. У нас просто нет никого активного в последовательно материалистической вселенной. И человек в том числе не является автором своих решений, конечно. Потому что если мы принимаем материализм, то все наши решения, они являются результатом электрохимических процессов в нашем головном мозгу. А эти электрохимические процессы, они происходят вот сообразно законам природы. Они не могут выйти за эти рамки в принципе. Я сам не контролирую, что происходит у меня в голове, потому что что бы я мог бы там контролировать? Там просто происходит некий природный процесс. Его контролируют законы природы. И, следовательно, никакой свободной воли у меня нет и быть не может. Следовательно, никаких решений я принимать не могу. И если мы хотим выйти за пределы этой проблемы, мы неизбежно должны выйти за пределы материализма как такового. Так. Почему чудеса совершенно прекратились с появлением современных средств видеофиксации и камеры в каждом телефоне? Чудеса не прекращались никогда. Они сейчас не прекращаются. При этом... Чудеса иногда фиксируются, причем чудеса сверхъестественного характера. Такое бывает. Бывают чудесные исцеления. Есть исследователи, которые собирают, собственно, материал на эту тему. И материал-то есть. Есть, знаете, вот Но я говорил уже неоднократно, чудеса происходят не только вот в Лурде, но Лурд – это вот такое популярное место паломничества, куда люди приходят молиться об исцелении. И там достаточное число случаев, которые вот именно являются свидетельством чудесного исцеления. То есть не то, что человек получил духовное утешение, не то, что у человека были, не знаю, какие-то проблемы нервно-психологического характера, и он, значит, от них избавился, а именно какие-то тяжелые соматические. Вот такое бывает. Чудеса не происходят до сих пор, конечно. Если мученик умер, не имея возможности не умирать, значит ли это, что он самоубийца? Почему в таком случае его считают святым? Самоубийца умирает от собственной руки. Мученик всегда умирает от руки гонителей церкви. И мученик умирает за исповедание христианской веры. Не значит, что он пришел там к, не знаю, к тирану и сказал: «Ты тиран там, пусть-ка бятая». Тиран, значит, разгневался и велел ему голову срубить. Это не мученик, это политический активист. А вот человек исповедует христианскую веру, от него требуют сделать что-то несовместимое с христианской верой, там, воскурить фимиам божественному императору. Его за это убивают, когда он отказывается. Но не ищет смерти как таковой. Он хранит верность Христу. Его за это убивают другие люди. Ни в коем случае не он сам себя убивает. В этом принципиальная разница. Не является ли Бог просто лишней сущностью, отсекаемой бритвой от Кама? Какое явление нельзя объяснить без Бога? Много чего нельзя объяснить без Бога. Нельзя объяснить без Бога происхождение Вселенной, происхождение нашего сознания, порядочность Вселенной, то есть много чего. Но сам принцип бритвы Оккама, он ограничен в своей применимости. Ну, был такой Уильям Оккам, был такой монах английский, и принцип, он звучит: не умножай сущности и сверхнеобходимого. То есть если можно объяснить что-то просто, не усложняй, не надо выдумывать какие-то завиральные вещи, когда есть простое достаточно объяснение. Если, не знаю, там, я скушал шаурму, и у меня, значит, живот заболел, то, наверное, мне нет смысла думать, что это черная магия, и на меня навели сглаз и порчу. Есть достаточно простое объяснение, вот его лучше всего и принять. Бритва Оккама – это хороший, здравомысленный вполне принцип, он большую часть времени работает. Вот, есть производная от бритвы Оккама, так называемый принцип милости, то есть не придумывай адского заговора там, где все можно объяснить глупостью, например. Но принцип Оккама, он работает в определенных рамках. Когда мне нужно объяснять что-то в определенных рамках, когда я решаю определенную задачу. Ну, например, вот от чего умер Александр Сергеевич Пушкин? Вот патологоанатомы современные, они могут нам составить доклад и объяснить, от каких причин он скончался. Он скончался от пулевого ранения, которое вызвало вот такие-то патологические процессы, которые привели к смерти. И патологоанатом, объяснив это, он свою работу сделает. Его доклад будет полон. Но это не значит, что его доклад исключает дуэльный кодекс, поэзию, отношения Пушкина с Натальей Гончаровой, с Дантесом. Просто вот этот доклад, он выхватывает вот эту узкую, важную, достаточно узкую сферу реальности. Когда нам он этот доклад представит, и мы скажем, что да, тут, наверное, не нужно дополнительных сущностей. Наверное, не нужно думать, что Пушкина обучали радиации, магии Вуду. Он умер от полевого ранения. Это достаточное объяснение. Но это объяснение только вот в этом узком сегменте. Нам нужен был доклад о причинах смерти, мы его получили. Но этот доклад о причинах смерти, он охватывает только одну сторону, что физические причины смерти. У нас есть еще масса вещей за пределами этого доклада. Там дуэльный кодекс, нравы России XIX века, отношения между вовлеченными лицами и так далее. То есть бритва Оккама, она у нас всегда действует в определенных заданных условиях. И уж точно никак не отсекает Бога. Если близится к концу света, зачем верующие люди женятся, размножаются, если верят Библии, что все идет к худшему? Помирать собирается, а жить и сей. Вот апостол Павел пишет во втором послании к Фессалоникийцам, он как раз одергивает людей, которые паниковали, ожидали конца света со дня на день. Но если конец света со дня на день, то трудиться, заботиться о семьях, это все лишнее, но все равно сейчас вот уже Господь вернется, и все это не нужно будет. И апостол говорит, чтобы вы, работая руками, в безмолвии ели свой хлеб. Ну, идите работайте, чтобы там не сидеть ни у кого на шее. Если человек хочет вступить в брак, то там пусть вступает, он не согрешит этим. То есть мы не знаем, когда точно будет конец света. Но мы знаем, что Бог благословил сейчас нам трудиться, Бог благословил вступать в брак, рождать детей и так далее. Когда будет конец света, мы не знаем. Это может быть при нашем поколении, может быть через 500 лет. Вот предсказывать ход мировой истории – это всегда было достаточно бессмысленное занятие. И Господь нам говорит о дне, что в том и часе не знает никто, ни ангелы небесные, ни сын, только Отец. У Диамати на самом деле как-то выявили свободу воли и сознания у них идеально. За что им досталось от вульгарных материалистов? Дело в том, что, признав свободу воли, диаматчики вышли за рамки материализма. Но это неизбежно. Вот как только вы признаете свободную волю, вы уже выходите за рамки материализма. Тут вы можете иметь или материализм, или свободу воли. То есть вот те материалисты, которые единодушно отрицают свободу воли, они в этом отношении ну, достаточно последовательно. Почему так, обычные люди в миру, в кавычках, живут в свое удовольствие, а христианин должен воспринимать любое удовольствие как искушение, стоит ли оно того? Ну, смотрите, есть разного рода удовольствия в жизни. Есть удовольствия, которые не оставляют после себя похмелья. Вот вы, не знаю, погуляли в лесу, вы порадовались красоте природы, вы полюбовались там на все эти цветочки, вы получили удовольствие. У вас нет никакого после этого тяжелого похмелья. Вы сделали какую-то полезную работу, вы радуетесь тому, что что-то полезное сделали. У вас нет после этого похмелья. А вот если вы, не знаю, живете в браке с законной супругой, вы радуетесь друг другу, у вас нет после этого похмелья. Вот те удовольствия, которые запрещены Словом Божиим, за ними всегда следует какое-то похмелье, за ними всегда следует облом. Всегда человек от них потом страдает. И поэтому Слово Божие нас наставляет избегать греха, потому что грех, даже если он кажется привлекательным, он потом оборачивается чем-то плохим. Даже уже в этой земной жизни, не только на той стороне. А если Бог хозяин любви и доброты, почему верующие боятся его гнева, перед Божьим гневом? Потому что Христос избавляет нас от грядущего гнева. Мы прощены, мы приняли амнистию, мы освобождены от наказания за наши грехи, потому что Христос за них умер. Но гнев Божий – это реальность, потому что именно потому что Бог любит мир, Бог любит людей, и Бог безоговорочно противостоит всему тому, что этот мир оскверняет, разрушает и уродует. Именно потому, что Бог любит этот мир, Бог и противится всему в этом мире, что апостол Павел, на которого вы любите ссылаться, просто не знал, что гомосексуализм является врожденным. Может быть, он, так, если бы он располагал данными, так, длинный просто текст. Ну, в общем, если бы апостол Павел лучше себе представлял данные современной науки, он бы написал бы по-другому. Я думаю, нет. Тут две вещи можно сказать. Ну, во-первых, современная наука у нас не подтверждает рожденность гомосексуализма. Вот десятилетиями искали гейген и не нашли, пришли к выводу, что нету никакого гейгена. А почему люди становятся гомосексуалистами, это, значит, вопрос очень сложный. Разные факторы в этом участвуют. То есть вот сама идея, что люди такими родились, она никак не обоснована. Есть масса примеров, что люди меняют свое поведение в обе стороны. Причем если человек вот был отцом семейства, у него несколько детей, а потом он бах, переписался в геи, то это даже приветствуется и говорится, что так и надо. А если он там был геем, а потом ушел из геев, стал отцом семейства, то говорят, что нет, вот не может так провокация. Но на самом деле люди меняют свои предпочтения в обе стороны, и это наблюдаемый факт. Вон в YouTube зайти, там множество экс-геев рассказывает о том, как они вот, как их жизнь переменилась. Но это именно люди, которые в основном пережили религиозное обращение, и они считают обязательным рассказать, как им Бог помог. Есть еще множество людей, которые просто свалили из этой тусовки, потому что им надоело, но они не пережили именно обращение. То есть на самом деле не существует никакой врожденности. Как не существовало, конечно, во времена Павла. Ну и второе, у всех нас разные могут быть какие-то врожденные импульсы. Вот у социопатов у них врожденный импульс, они агрессивные люди от природы. Это оправдывает как-то их поведение? Я думаю, нет. Мы не можем оправдывать какое-то поведение, оно же не становится хорошим от того, что у человека есть к нему сильное искушение. Если язычники, которые не знают Бога, могут и не попасть в ад, зачем им проповедовать Евангелие? Затем, что, понимаете, в чем дело? Как вам это объяснить? Спасение – это вопрос отношений с Богом. Это не какая-то вот формальность, что ты поставил галочки в нужных этих чекбоксах, и ты, значит, спасен. А не поставил, то, увы. Это отношение с Богом. Если человек ищет, Бог ищет человека, Бог хочет, чтобы люди обратились к нему, познали его, жили с ним. И поэтому смысл миссии в том, чтобы дать людям обратиться к Богу и прийти к нему. Бог спасает людей через проповедь христиан. Что касается того, как Бог будет судить тех, до кого христиане не добрались, кто не слышал Евангелия, для меня этот вопрос открытый. Я не говорю, что все они гарантированно попадут в ад. Я говорю, что все люди, которые попадут в рай, они попадут, потому что Христос за них умер. Потому что единственное спасение, которое есть вообще, это спасение в Иисусе Христе. Так, существуют ли призраки? Каково отношение христиан к призракам? Упоминается, например, айндорфская волшебница, упоминается там призрак Самуила в Библии. То есть вполне возможно, что да. Другое дело, что христианин, он не должен вот всего этого искать. Вот все эти оккультные тайны, все это область, где очень легко бесы или даже просто люди водят друг друга за нос, где очень легко быть обманутым. Поэтому нам не нужно вообще в ту сторону смотреть. А зачем размножаются? Вы не замечаете, что размножаться – это лишнее на этой грешной земле? Ни в коем случае. Священное Писание говорит, что награда от Господа – дети, что жена спасется чадородием. И чадородие – это что-то очень хорошее. Что это что-то чрезвычайно почтенное, хорошее, одобряемое Богом, потому что смысл вообще мироздания, для чего Бог все создал, чтобы его царство наполнилось святыми. Вот, чтобы стать святым, нужно сначала родиться. Поэтому люди, которые приводят в мир потенциального святого для Бога, они делают нечто очень хорошее и, безусловно, одобряемое Богом. То есть вот бывают люди, которые бездетные, это монахи, которые имеют такое призвание от Бога. Это люди, у которых вот не сложилось по тем или иным причинам, и это не делает их хуже, они такие же наследники вечного спасения. Но Священное Писание говорит о чадородии в высшей степени одобрительно. Это что-то вот очень хорошее, очень славное, очень годное Богу и ни в коем случае не лишнее. За столом никто у нас не лишний. То есть родители, которые приводят в мир ребенка, они делают нечто в высшей степени хорошее, доброе, правильное, годное Богу. Чем Библия отличается от других фольклорных произведений, от той же Бхагавад-гиты, например? Ну, тем, что центральной личностью в Библии мы встречаем Иисуса Христа. То есть Бог пришел на землю не в лице текста, Бог пришел на землю в лице человека, в лице Иисуса Христа. И Библия является свидетельством об Иисусе Христе. Новый Завет о том, что он уже пришел, Ветхий Завет о том времени подготовки, которое было перед его пришествием. То есть главная личность в нашем спасении – это Иисус Христос, даже не текст как таковой. Библия нам важна и незаменима как истинное богодухновенное свидетельство об Иисусе Христе. Поэтому мы не можем сопоставить Библию ни с чем еще. То есть, да, могут быть религиозные тексты, которые могут быть хорошими, там, мудрыми, прекрасными, поэтически вдохновляющими, но в них нет самого главного, в них нет Иисуса Христа. Библия отличается именно тем, что в ее центре стоит Иисус Христос, и центром ее послания является Иисус Христос. Но время мое уже подошло к концу. Я благодарю вас за ваше присутствие, но мне уже пора уходить. Оставайтесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».